Здравствуйте, сегодня пятница, 10 января, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский принял участие в последней в рамках президентского срока Джо Байдена встрече в формате «Рамштайн». Специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлок предложил оценить работу новой американской администрации по урегулированию вооруженного конфликта в Украине через 100 дней после начала ее работы. Правительство Армении одобрило проект закона о запуске процесса вступления Армении в Европейский Союз. Также сегодня.
Джимми Картер показал нам, что характер и вера начинаются с нас самих, что сила – понимать, что к каждому человеку нужно относиться с достоинством и уважением, и что каждый заслуживает равных возможностей.
В Национальном соборе в Вашингтоне состоялась панихида по 39-му президенту США Джимми Картеру. В четверг на американской военной базе «Рамштайн» в Германии состоялось очередное заседание так называемой группы «Рамштайн». Это совещание министров обороны стран, помогающих Украине в отражении российской агрессии. Это было последнее подобное совещание в рамках президентского срока Джо Байдена. Министр обороны США Ллойд Остин, которому тоже вскоре предстоит уйти в отставку, объявил о выделении Украине пакета американской военной помощи на сумму в 500 миллионов долларов и подчеркнул в своем выступлении, что уступки Владимиру Путину приведут к очень тяжелым последствиям.
Если Путин проглотит Украину, его аппетит только возрастет. Если автократы придут к выводу, что демократии потеряют самообладание, откажутся от своих интересов и забудут свои принципы, мы увидим только новые захваты земель. Если тираны поймут, что агрессия окупается, мы только привлечем еще больше агрессии, хаоса и войны.
Это был министр обороны США Ллойд Остин. Прибывший на встречу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве ожидают поставок обещанных систем противовоздушной обороны и рассчитывают на лицензии на производство подобных систем в самой Украине. Зеленский также поддержал идею размещения в Украине иностранного военного контингента в качестве гарантии безопасности Украине после окончания горячей фазы войны. Ну а имея в виду предстоящее вступление в должность избранного президента США Дональда Трампа, президент Украины заявил об открывающихся возможностях, одновременно призвав союзников Украины к единству.
Очевидно, что всего через 11 дней для Европы и всего мира откроется новая глава истории. Это будет время, в которое мы должны еще теснее сотрудничать, еще более полагаться друг на друга и вместе достигать еще больших результатов. Я вижу это время как время новых возможностей. Почти 3 года полномасштабной войны показали, что когда мы вместе, каждый может оказать реальное влияние на ход истории. Мы прошли такой долгий путь, что, честно говоря, было бы сумасшествием остановиться и распустить созданную нами оборонительную коалицию, особенно учитывая, что она помогает нам расширять и укреплять нашу оборонительную мощь.
Это был фрагмент выступления президента Украины Владимира Зеленского на совещании группы «Рамштайн». О важности единства союзников Украины, прежде всего стран НАТО, говорил после совещания и министр обороны Латвии Андрис Спруц.
Мы всегда подчеркиваем, что важно, чтобы мы принимали коллективное решение, потому что для того, чтобы быть надежными, эффективными, коллективное решение чрезвычайно важно. Именно поэтому, если это коллективное решение и решение НАТО, это будет, конечно, важным шагом, чтобы соответствовать этому ожиданию.
Это был министр обороны Латвии Андрис Спруц. И все-таки многие сейчас задаются вопросом, сохранится ли формат «Рамштайн» после того, как овальный кабинет в Белом доме займет Дональд Трамп, обещающий быстро закончить боевые действия в Украине. Вот что об этом думает обозреватель украинского издания «Милитарный» Вадим Кушников.
Со 100% уверенностью мы можем сказать, что это последний «Рамштайн» для действующего министра обороны Ллойда Остина. Что касается роли и участия Соединенных Штатов Америки, действительно, это был их проект с самого начала. То есть они под эгидой своих дипломатических усилий смогли собрать на начальном этапе больше 40 стран. В процессе насколько мне известно, сейчас осталось 37 стран. Однако тут следует также учитывать то, что в апреле 2024 года стартовал так называемый «Рамштайн 2.0». То есть это объединение уже не конкретных стран, то есть это не индивидуальное решение конкретной страны о предоставлении той или иной помощи, а это именно концентрация внимания на коалициях по направлениям обеспечения. Из таких коалиций мы можем вспомнить IT-коалицию, мы можем вспомнить коалицию по подготовке и поставке истребителей F-16. И таких действительно направлений 8, и они продолжают свою работу. Как заявил министр обороны Борис Писториус, министр обороны Германии, пока что нету каких-то фактических оснований заявлять, что Америка выходит, либо же будет продолжать в том же режиме. Но, однако, если подобные заявления со стороны Америки будут, то европейские наши союзники будут принимать адекватные решения, исходя из текущей ситуации.
Это было мнение обозревателя украинского издания «Милитарный» Вадима Кушникова. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Обращает на себя, конечно, внимание и тот факт, что последний пакет американской военной помощи Украине при администрации Джо Байдена оценивается в 500 миллионов долларов, хотя в распоряжении администрации Байдена, как это сообщалось в последние недели, на эти цели оставались более 3 миллиардов долларов. О том, что включает в себя новый пакет помощи и можно ли ожидать, что и остальные средства будут выделены Украине, рассказывает корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комадовский.
Пакет помощи для Украины, финальный от администрации Байдена, не включает все 4,3 миллиарда долларов, оставшихся в рамках президентских полномочий по сокращению оружейных запасов PDA. Эти полномочия, напомню, были одобрены Конгрессом в апреле прошлого года. США необходимо пополнить свои запасы, прежде чем отправить оставшуюся часть помощи, пояснили нам в администрации, а сделать это до 20 января вряд ли получится. Что входит в пакет помощи на 500 миллионов долларов? Здесь ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы класса «Земля-воздух», точнее «Воздух-Земля», это важно, вспомогательное оборудование для истребителей F-16, оборудование для защищенной связи, стрелковое оружие и многое другое. При этом официальные лица администрации заявили «Голосу Америки», что около 80-90% помощи, обещанной Украине в рамках президентских полномочий по сокращению, будет доставлена в Украину к концу срока президентства Байдена. Не все 100%, но 80-90%. Исключения составляют, например, транспортные средства, которые в настоящее время проходят ремонт. Еще один важный момент заключается в том, что эти 80-90% помощи не включают инициативу по безопасности Украины USAI, более миллиарда долларов. По этой инициативе было объявлено в последнем пакете помощи в самом конце декабря. Эти средства предназначены для закупки оружия и оборудования, что требует месяцев или даже в некоторых случаях лет на их производство и на их доставку. В то же время Кит Келлог, кандидат на пост спецпредставителя по Украине и России от избранного президента США Дональда Трампа, уверен, что приходящий президент стремится к урегулированию российской войны в ближайшее время. Именно такую формулировку он использовал в интервью Fox News. И не пытается уступить что-либо россиянам, а хочет спасти Украину. Вот его прямая цитата.
Я думаю, что нужно понимать, он не пытается что-то отдать Путину или россиянам. На самом деле он стремится спасти Украину и ее суверенитет и сделать так, чтобы все было справедливо и честно.
Однако Келлог уточнил, что он не выступает от имени избранного президента США, поскольку Трамп говорит сам за себя, а также он прокомментировал слова избранного президента о том, что приближение НАТО к границам России беспокоило Путина, хотя существовала иная договоренность. Именно такие слова использовал Дональд Трамп. Келлог заявил, что одной из ошибок Байдена, действующего президента США, было то, что он не разговаривал напрямую с Владимиром Путиным. А положительной чертой Трампа, сказал генерал, является то, что он разговаривает как с противниками, так и с союзниками. Он заявил, что в результате обсуждений стороны смогут прийти к решению об урегулировании кризиса и о прекращении бойни. Именно такое слово он использовал и посоветовал оценить результаты подхода администрации Трампа через 100 дней работы новой администрации.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» в Белом доме Михаила Комадовского. Ну а сам Дональд Трамп тем временем вновь заявил, что Владимир Путин хочет встретиться с ним и опять сказал, что хочет покончить с войной в Украине. Трамп фактически повторил те же фразы и выражения, которые он использовал в ходе встречи со своими сторонниками в конце декабря, ну и во время недавней пресс-конференции после утверждения Конгрессом результатов президентских выборов в Америке.
Президент Путин хочет встретиться. Он заявил об этом даже публично, и мы должны покончить с этой войной. Это кровавое месиво. Солдаты гибнут миллионами. Вчера я посмотрел на очень яркие фотографии. Солдаты, которых убивают. Вы знаете, это ровное поле. Единственное, что останавливает пулю, это тело. Это война, которую я собираюсь попытаться остановить как можно быстрее.
Говорил Дональд Трамп. А вот как прокомментировал перспективы встречи Путина и Трампа в обозримом будущем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом Соединенных Штатов Америки и в том числе с Дональдом Трампом. Президент сам об этом неоднократно говорил, мы неоднократно об этом говорили, и никакие условия для этого не требуются. Требуется желание, обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога. Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог. Мы приветствуем это. Конкретики пока по-прежнему никакой нет. Исходим вот из обоюдной готовности к встрече, но, по всей видимости, после того, как господин Трамп войдет в овальный кабинет, уже будут какие-то движения.
Заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? Лицом к событию с понедельника по пятницу.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 10 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российские элиты разочарованы продолжающейся войной России с Украиной. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на неназванных чиновников в администрации российского президента и в правительстве России, депутатов Госдумы и региональных чиновников. Источники «Медузы» объясняют, что одна из причин недовольства среди элит – это экономические последствия войны и западные санкции. Вот как ситуацию описывает один из собеседников «Медузы» в российском правительстве. Главная эмоция – разочарование, а усталость – главное чувство уже давно. Даже ждать уже устали, ощущение, что каждый день погружаешься глубже и глубже. Какого-то снятия санкций в обмен на мир тоже ждали. Сейчас они действуют все больнее и больнее. Конец цитаты. При этом, отмечает автор публикации в «Медузе», специальный корреспондент издания Андрей Перцев, во власти, конечно, остаются люди, воспринимающие войну в Украине как возможность продвинуться по службе и как прекрасный предлог для внедрения любых репрессивных мер против граждан. Вот что Андрей Перцев рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время».
Есть группы, которые более-менее заинтересованы в войне. Это, опять же, военные, силовики, которые занимаются безопасностью, потому что под предлогом войны им достаточно удобно применять различные репрессивные меры, да, и у общества, в общем, как бы не должно возникать вопросов, почему так эти меры применяются. Есть люди, которые рассчитывают на вот этой жесткой военной риторике, ну, так скажем, подняться кадрово. Ну, вот глава политблока Кремля Сергей Кириенко очень так активно вовлечен, например, в эти мероприятия. Недавно он на Донбасс ездил, да, там, к военным ездил и так далее. Да, есть отдельные группы, но все-таки люди, которые больше связаны вот с реальной экономикой, с бизнесом и так далее, они устали, разочарованы, потому что одно дело там, не знаю, когда, в принципе, война для многих была неожиданностью, да, в элитах. Но когда они хотя бы сначала были воодушевлены, что быстро цели будут достигнуты, получается, война уже длится почти 3 года, ничего не понятно, вроде как все надеялись на какие-то переговоры, да, не очень понятные надежды, но были, да. А осенью или в августе, да, ну, произошло наступление ВСУ в Курской области, соответственно, все это снова порушилось и так далее. Да, были надежды на Трампа, сейчас не очень понятно, что происходит. Да, уже американские СМИ пишут, что вроде как Трамп и не планирует сворачивать поддержку Украины или хотя бы задумывается над какой-то, значит, серьезной помощью. Ну и в этих условиях жить, ну, не очень как бы понятно как, потому что Центробанк, правительство вынуждено применять различные меры, чтобы сдержать инфляцию. Она и так большая, но хотя бы до каких-то величин, чтобы не допустить роста цен. Ну, на что? На продукты, да, вот на самое необходимое для самых таких необеспеченных слоев населения, чтобы не допустить падения рейтинга власти, да, а бизнес при этом, ну, можно сказать, воет, да, мы видим публичные заявления о том, как эта ставка плохо влияет и так далее. При этом бизнесмены понимают, что пока война, это все так и будет, да, а чиновники, которые работают с этим сектором, тоже понимают, что с них будут спрашивать, а почему же в бюджете нет денег, да, почему рост остановился и так далее. Так как в российской системе очень много зависит от Путина, от его пожеланий, причем пожеланий в конкретный момент. Да, вот если в какой-то момент Путин решит, что, ну, надо чуть-чуть, например, Украину дожать, не знаю, там выйти каким-то таким, значит, маневром на границе хотя бы Донецкой и Луганской областей, хотя он желал бы и Запорожье, и Херсон, да, как региональные центры, как это называют чиновники, коммерческая мобилизация, да, вот то, что мы видим на плакатах, призывающие за деньги записываться, она буксует. Все больше денег предлагают, это значит, что народ не очень охотно идет. Ну, значит, для этого рывка понадобятся какие-то другие усилия. Это возможно, но пока гражданские чиновники это сдерживают, конечно, может, не из миролюбивых настроений, но прекрасно понимая, что любая информация о мобилизации возможной, даже какие-то опровержения о ней, если смотреть вот, так скажем, есть такой индекс тревожности у ФОМа, да, как только что-то по мобилизации возникает, да, сразу в обществе растут тревожные настроения. То есть сразу появляется недовольство, да, какая-то тревога. Конечно, гражданские чиновники этого избегают, этого не хотят. Ну, опять же, если мы возвращаемся к экономике, в России не хватает рабочих рук, да, об этом прямо говорится. И, конечно, мобилизация прямо забирает мужчин на фронт, а б, оставшиеся, как это было при первой волне, начинают покидать страну. И они этому противостоят, ну, пока успешно. Путин считает, что для достижения, как он говорит, мира, вот есть реалии на земле, да, он вот постоянно это говорит, но при этом у него, конечно, требования его с реалиями конкретно на земле не очень совпадают. Мы знаем, что он публично говорил, что чтобы России были переданы территории вся Донецкой области, вся территория Запорожской и Херсонской области, включая региональные центры. А до этого российская армия, конечно, далеко она не взяла, и Украина вряд ли это будет передавать добровольно. Даже хотя бы если посмотреть по Донецкой области, очень крупные, ну, достаточно крупные, будем говорить так, города этого региона находятся под контролем Украины. И как вот это решать, да, и то, что мы знаем из американских СМИ, Трамп, в общем, тоже не хотел бы сильно идти на какие-то уступки, чтобы заключить мир, да, чтобы не показаться слабым, да, чтобы не было контраста, например, с Афганистаном тем же, или наоборот, да, с каким-то совпадением. Поэтому вот тут тоже это видно не совпадение, в общем, в российских элитах тоже это видят, понимают, а отсюда это такая усталость, разочарование, что это может быстро не закончиться.
Это был специальный корреспондент издания «Медуза» Андрей Перцев, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. Правительство Армении одобрило проект закона о запуске процесса вступления Армении в Европейский Союз. Представляя законопроект, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отметил, что Европейский Союз неоднократно выражал поддержку армянской демократии, участвовал в обеспечении безопасности вокруг нее и обещал поддержать экономическую устойчивость страны. Принятие законопроекта не означает членство в Евросоюзе, подчеркнул премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он пояснил, что сначала нужно обсудить с Европейским Союзом дорожную карту и провести референдум. Этого требует Конституция Армении. Из Еревана передает наш корреспондент Артур Асафьев.
Этот шаг армянского кабинета последовал после того, как Центр избирком Армении в начале декабря признал действительными более 50 тысяч подписей в поддержку законопроекта, которые в течение осени были собраны коалицией армянских демократических партий. Армянский политолог, вице-председатель партии «За республику» Рубен Миграбян полагает, что властями страны сделан важный практический шаг на пути евроинтеграции.
Это означает де-факто начало курса на вступление в Европейский Союз. И конкретное начало пути. Но де-факто. Де-юре это будет уже оформляться в парламенте в ближайшее время. Дальше уже будут длительные переговоры и последовательная тяжелая работа внутри.
Политолог отметил, что, по его мнению, в правящей партии «Гражданский договор» не было каких-то особых колебаний или сомнений в том, чтобы поддержать законопроект. По словам Миграбяна, просто стоял вопрос выбора момента. Законопроект о начале вступления Армении в Евросоюз уже находится в парламенте. В случае одобрения принятый закон, как заявил премьер-министр Никол Пашинян, будет вынесен на референдум. Политолог Рубен Миграбян заявил, что не видит особых политических препятствий в ходе голосования за законопроект.
Я не вижу политических препятствий. Нетрудно представить, российская пятая колонна и шестая палата какую истерику закатят. И понятное дело, что будут делать все, чтобы торпедировать, ну или, по крайней мере, испортить картинку. Да, вот такой вот. Вот это Москва умеет, и ей это очень нравится.
Необходимо отметить, что решение правительства Армении о поддержке законопроекта о евроинтеграции состоялось на фоне недавних резких заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева. В интервью азербайджанским средствам массовой информации Алиев назвал Армению, я цитирую, «фашистским государством», которым, по его словам, на протяжении почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии, которые сформировали эту страну по своему подобию. Президент Азербайджана также потребовал расторгнуть военные контракты Армении с западными странами и возвратить уже полученное вооружение. Наконец, Алиев вновь поднял вопрос об открытии так называемого «Зангезурского коридора» для свободного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванской автономией. Политолог Рубен Миграбян расценивает эти высказывания Ильхама Алиева как сделанные под влиянием российских властей.
Алиев озвучил все пожелания Москвы. Алиев ничего не говорил. Говорил рот Алиева, говорила и показывала Москву. Уже становится очевидным, что у России единственным рычагом давления на Армению является даже не газ, является Азербайджан. И Алиев дает себя использовать, поэтому ответом Армении является не ответ Алиеву, а практически ответ России. Россия должна каждый раз с таким разговором терять очень многое в Армении. И будет терять.
Миграбян также оценил заявление Ильхама Алиева как реакцию на практические шаги армянских властей по углублению сотрудничества с западными странами.
Готовится договор с Соединенными Штатами о стратегическом партнерстве. И еще то, что это заявка на дружбу лично с Трампом. На фоне тех эксцентричных заявлений, которые делает Трамп. И намерение показать себя парнем одной группы крови, да, стран. Но нужно понимать, что, естественно, мы будем делать все, чтобы эти мечты повисли в воздухе у всех диктаторов. Мы сейчас видим активизацию ожиданий разных диктаторов, что Трамп наш, Америка плохая, но Трамп наш. Послушайте Алиева и послушать российскую пропаганду. Все об этом.
Голосование по законопроекту о вступлении в Евросоюз может пройти в Национальном собрании Армении, по некоторым данным, уже в конце января.
Сообщение корреспондента «Радио Свобода» в Ереване Артура Асафьева. Вы слушаете «Время свободы». В Национальном соборе в Вашингтоне вчера состоялась панихида по умершему 29 декабря прошлого года в возрасте 100 лет 39-му президенту США Джимми Картеру. Картер был президентом с 1977 по 1981 год. Панихида была частью государственных похорон Картера. На ней присутствовали все пять ныне здравствующих американских президентов. Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Дональд Трамп и Джордж Джо Байден. Джимми Картера довольно часто называют слабым президентом. Во время его правления в стране была очень высокая инфляция. Доверие к нему было серьезно подорвано кризисом с американскими заложниками в Иране, разразившимся перед самыми президентскими выборами 1980 года. Тем не менее, именно при посредничестве Картера было заключено историческое мирное соглашение между Израилем и Египтом. Администрация Картера жестко отреагировала на советское вторжение в Афганистан, а среди экономистов довольно распространено мнение, что именно политика Картера заложила основу экономических успехов США при администрации победившего его на выборах республиканца Рональда Рейгана. За свою общественную деятельность в 2002 году Джимми Картер был удостоен Нобелевской премии мира. Вот что о нем говорил на панихиде нынешний президент Джо Байден.
У нас есть обязательство не давать пристанища ненависти, противостоять злоупотреблению властью. Джимми Картер показал нам, что характер и вера начинаются с нас самих, что сила понимать, что к каждому человеку нужно относиться с достоинством и уважением, и что каждый заслуживает равных возможностей, что дело не в том, чтобы быть идеальным, никто из нас не идеален, все ошибаются, но в том, чтобы спрашивать самих себя, стремимся ли мы к тому, чтобы поступить правильно.
Репортеры, конечно, пристально наблюдали за поведением сидевших в соборе рядом президентов Америки, отметив, к примеру, что Дональд Трамп пожал руку своему бывшему вице-президенту Майку Пенсу, с которым очень сильно поссорился, когда тот отказался остановить сертификацию итогов президентских выборов 2020 года. Потом Трамп довольно оживленно беседовал с сидевшим рядом демократом Бараком Обамой, который в ответ дружелюбно улыбался. Среди тех, кто обратился к собравшимся во время панихиды, был Стивен Форд, сын президента Джеральда Форда, которого Джимми Картер победил на выборах 1976 года. Форд и Картер были тогда непримиримыми политическими соперниками, но впоследствии дружили, вплоть до смерти Форда в 2006 году. Стивен Форд рассказал трогательную историю о том, как его отец и Джимми Картер обменялись обещанием выступить на похоронах друг друга.
На закате жизни моего отца папа и президент Картер говорили по телефону, и папа спросил президента Картера, смог бы ли он сказать прощальную речь на папиных похоронах. Президент Картер благородно согласился и сказал, что просит папу сказать речь на его, Картера, похоронах. И пришла очередь папы соглашаться. Он был в восторге. После этого звонка, как вы можете себе представить, они оба положили трубки и хорошенько посмеялись, думая о том, кто из них выступит первым, а кто вторым.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».